Альбина Нури. Запертый в ловушке. Сериал. Шестая серия из семи. Я старался понять, что происходит в коридоре. Но снаружи было тихо. Минуты бежали одна за другой, а я все стоял, сжав кулаки и припав к дверям лбом. Неужели сейчас на перроне меня ждет отец? Тогда почему я медлю? Не могу уже поверить во что-то хорошее. Вдруг эта остановка – очередной подвох. Надо открыть дверь и посмотреть. В любом случае хуже не будет. Взявшись за нож, собираясь вскрыть вены, я перешел некий рубеж, за которым смерть уже не страшит, а видится избавлением. Ну а чего тогда бояться? Право выбора останется при мне, я всегда смогу сюда вернуться и довести начатое до конца. Замок поддался легко, дверь отворилась. Я выглянул наружу. В тесном предбаннике возле туалета никого не было. Коридор, что лежал передо мною, также был пуст. Обычно на станциях люди снуют туда-сюда. Одни покидают вагон, другие спешат занять места, теснятся возле купе со своими баулами, громко переговариваются. Ничего подобного я сейчас не наблюдал. Я посмотрел в окно, и то, что я увидел, вселяло оптимизм. Там простирались бесконечные линии железнодорожных путей. Рельсы скрещивались, пересекались, уводили в разных направлениях. Наш поезд притулился возле перрона. Левее виднелся мост. Чуть подальше стоял еще один поезд. Но главное — люди. Нормальные, обычные люди. Господи, как же я был рад их и видеть. Да я их почти любил. И пожилую Матрону, которая махала кому-то полной рукой, и плешивого дядьку, нагруженного чемоданами, и смешную девчушку с торчащими в стороны крошечными хвостиками, и юную красотку на шпильках у местных больше в театре. Должно быть там, среди них, и мой отец. Он меня ждет и думает, где же я застрял. Я рванулся по коридору, будто за мной гнались. В известной степени так и было. Поезд был полон призраков, и все они протягивали ко мне руки и завывали, стремясь удержать, оставить здесь. Мне чудились их зловещие, вместе с тем печальные голоса. Катя, Тамара, Петр Афанасьевич, проводник. Им было меня не удержать. Я несся к выходу, как ошпаренный, бежал и не мог не заметить, что все купе пусты, все до единого. Пассажиры покинули их. Внутри были лишь скатанные в рулон матрацы на полках, пустые столы да прикрытые занавесками окна. Я не знал, что это значит, и не желал задумываться. Пробежав по инерции мимо своего купе, краем глаза отметил, что здесь все выглядит чуть иначе. На полке лежали мои вещи. Большая сумка с вещами и маленькая с документами и бумажником. Кто-то заботливо приготовил их, мне оставалось лишь взять. Зайти в купе было страшно, а вдруг это ловушка? Шагну внутрь, а двери захлопнутся, как капкан. Взявшись левой рукой за косяк, я всем телом потянулся вперед и правой рукой прикоснулся к сумке. Выдохнув и сжав челюсти, тронул ее и ничего не произошло. Толстобокая, набитая вещами сумка продолжала мирно стоять на полке. Дверь не затворилась, похоронив меня в купе, и поезд не тронулся с места. Подхватив свои вещи, я зашагал к выходу. В купе, где обитал проводник, тоже было пусто. Спустя пару мгновений я вышел из поезда. Стоял на перроне и не верил, что чудо произошло. Я был свободен. Не знаю почему, может, потому что был готов умереть, но меня отпустили. Мне хотелось танцевать, петь, кричать от радости, дышать полной грудью, жадно наполнять легкие жарким, наполненным запахами табачного дыма, духов, лета, таким живым, таким настоящим воздухом. Оглушенный внезапным счастьем, ликующий, как отпущенный на свободу узник, я почти ничего вокруг не видел, и лишь спустя некоторое время, когда волнение улеглось, стал осматриваться, выискивая взглядом отца. Его не было, и я ощутил первый приступ беспокойства. Потом начал приглядываться, и беспокойство сменилось легкой паникой. Это место, вокзал, перрон, мост, казалось мне знакомым, и у меня было ощущение, что если я подойду вон к той лавочке, то на ней будет надпись «Любовь моя, Владик». Проверять я не пошел. Ладно, поезд мог остановиться где угодно. «Извините, а какой это город?» — спросил я проходящего мимо мужчину, но тот мне не ответил. «Скажите, пожалуйста, это Улан-Удэ?» Девушка, к которой я обратился, беспокойно оглянулась, посмотрела на меня, но тоже промолчала и заспешила прочь. Спустя секунду я понял причину этого странного поведения. Здание вокзала, которое я разглядел вдали. Неудивительно, что все казалось знакомым, а девушка шарахнулась от меня, как от зачумленного. Искать здесь Улан-Удэ? Да ведь поезд привез меня обратно. Я стоял на вокзале моего родного города. Медленно, еле волоча ноги и сумку, которая стала слишком тяжелой, я двинулся вперед. Что толку спрашивать себя, как это могло быть? Многое из того, с чем мне довелось столкнуться в последнее время, было немыслимым. Итак, к отцу я не попал. Но, с другой стороны, все, что мне требовалось обдумать, я уже обдумал. И незачем мне ехать в далекое Улемово, чтобы искать ответы на вопросы, кто виноват и что делать. Попасть домой – вот что мне нужно. Увидеть свой двор, войти в знакомый подъезд, подняться по лестнице, открыть дверь квартиры и ступить на порог. Мама, конечно, удивится, что я вернулся, и обрадуется. А уж как я буду ей рад. Внезапно чувство, что мне нужно оказаться дома, стало таким сильным, что я ускорил шаг и побежал. Здание вокзала и привокзальная площадь остались позади, и я направился было к трамвайной остановке, но передумал. Трамваи похожи на поезда. Меня бы, наверное, замутило от одного вида стальных рельсов и бегущего по ним вагона. Я твердо обещал себе, что никогда больше в жизни не сяду в поезд. Никогда и ни за что. Если идти пешком туда дому, я доберусь через час-полтора. Ну и пускай, торопиться некуда. Но что-то внутри подсказывало. Есть куда. Ладно, решил я. Пока пойду, а если устану, то сяду в автобус. Автобус-то ведь не трамвай. Раздумывая об этом, я быстро шел вперед. Так, хорошо, с местом мы разобрались, а как насчет времени? Какое сегодня число? Впереди я заметил киоск. Куплю сейчас свежую газету и узнаю. Ускорив шаг, я нечаянно толкнул женщину, которая шла, ведя за руку маленького ребенка. «Прошу прощения», — извинился я, но та ничего не ответила. А вот ребенок, мальчик лет 2 или 3, посмотрел на меня и заплакал. «Что такое?» — мать присела перед ним на корточки. «Извините, пожалуйста», — повторил я, но они не обращали на меня внимания. Я побежал дальше и вскоре оказался возле киоска, приготовившись достать мелочь. Однако покупать газету мне не пришлось. Свежие выпуски некоторых газет красовались на виду под стеклом, вроде бы это называется приоритетной выкладкой. Я приблизился к стеклу, чтобы разглядеть даты выхода изданий. А когда увидел, оторопел. «Нет», — вслух сказал я. — Да не может этого быть. 28 июня. Тот самый день, когда я сел в поезд. Выходит, поезд привез меня в прошлое? Отойдя от киоска, я встал у обочины, силясь собраться с мыслями. Внезапно меня осенило. Может, мне предоставляется шанс? Шанс все исправить? Возможно, все, через что мне пришлось пройти в поезде, служило лишь одному. Загадочная высшая сила давала мне понять, что ехать не стоит. В сознании вихрем пронеслись уговоры матери, ее слова о том, что она не может остаться одна, без меня. Мало ли, чем обернется мой отъезд. Итак, поездка в Улемово была страшной ошибкой. И когда я это осознал, по-настоящему осознал... Меня вернули в исходную точку. Получается, все, что мне нужно сделать, это принять верное решение – не уезжать. Правильными были мои умозаключения или нет, но они принесли мне облегчение. Итак, необходимо пойти домой, разобрать вещи и сказать матери, что я никуда не еду. Отцу позвонить, ему тоже сказать и... На одном из городских зданий были часы. Я взглянул на огромное электронное табло. 11:36. Матери дома еще нет. Она с утра ушла на работу на пару часов. Нельзя было ни пойти, не помню уже почему. Вернулась она в тот день. В смысле, в этот день, сегодня. Примерно в 1:30. Значит, мне нужно опередить ее, оказаться дома раньше. Придется сесть в автобус. Все уже не казалось мне страшным и тревожным. Уверенность, что теперь все складывается как надо, крепла во мне. Я перешел дорогу, направившись к автобусной остановке. Мне повезло. Ждать автобуса не пришлось. Он подоспел сразу же и оказался пустым. Ехать всего 5 остановок, и я не стал проходить далеко в салон, пристроился в углу. Поставил у ног сумку, вытащил проездной. Кондуктор сидел возле средней двери. Пальцы его порхали по экрану смартфона. Подняв голову, он посмотрел на вошедших пассажиров и, неохотно засунув мобильник в карман, пошел взимать плату. Вместе со мной в автобус вошли две девушки, и кондуктор, перекатывая во рту жвачку, направился в их сторону. Я отвернулся к окну. Как подойдет, заплачу. Улицы были свободны, ни пробок, ни заторов. Ехали мы быстро, и за окном все было родным, знакомым, виденным сотни раз, но это не мешало мне всматриваться во все с первозданным удивлением, обнимая взглядом привычные картины. Окна были раскрыты, и я с удовольствием подставлял лицо теплому ветру. Мне не терпелось попасть домой, и в то же время я наслаждался тем, что вижу и чувствую. В эти минуты я как никогда остро чувствовал всю полноту жизни. Следующая остановка моя. Я подхватил сумку и шагнул к выходу. Кондуктор ко мне так и не подошел. Снова уселся на свое место и уткнулся носом в экран. Не хочет, как хочет. Что я за ним бегать буду? Не испытывая ни малейших угрызений совести, а чего угрызаться-то, если человек не хочет свою работу выполнять, я вышел из автобуса. Отсюда до дома рукой подать. Я шел и глазел по сторонам. Нет ничего приятнее, чем вернуться домой после затянувшихся странствий. Никогда прежде я не был так рад видеть свою пятиэтажку. Поднялся по лестнице, оказался перед знакомой дверью и бережно прикоснулся к ней, будто к невиданному сокровищу. Полез за ключами. В этот момент хлопнула дверь подъезда. Раздались торопливые шаги. Кто-то поспешно поднимался по лестнице, и я был уверен, что знаю, кто. Улыбнувшись, я приготовился к тому, как удивится мать, увидев меня стоящим возле двери с сумкой наперевес. Это и в самом деле оказалась она. Шла быстро, слегка дотрагиваясь пальцами до перил, и смотрела себе под ноги, не замечая меня. Мама вдруг показалась мне моложе и беззащитнее, чем виделась прежде, и сердце мое болезненно сжалось. Я словно разглядел ее настоящее лицо, которое она обычно прятала от меня. И это было лицо заблудившегося, несчастного ребенка, который боится жизни даже больше, чем я сам. Мне захотелось подойти, обнять ее, успокоить и сказать, что больше ей не о чем волноваться, что я передумал, никуда не поеду. О многом хотелось ей сказать, но горло сжалось неожиданным спазмом, и мне удалось выдавить лишь одно слово. «Мама». Оставив позади последнюю ступеньку, она подошла к дверям квартиры. Ко мне. Теперь мать смотрела прямо перед собой. Она не подала виду, что услышала, как я позвал ее. Такое поведение было вполне в ее духе. Игнорировать, когда сердится. Делать вид, что я пустое место. И смотреть сквозь меня, будто я стеклянный. Такое случалось сотни раз, когда мы ссорились. Но сейчас мне стало страшно. И поначалу я не осознал, почему. Мать сняла с плеча сумку, открыла молнию на боковом кармашке и достала связку ключей. «Мам!» — снова проговорил я, и снова она не отреагировала. «Слушай, мама, я знаю, ты сердишься, но я как раз хотел тебе сказать...» Мать вставила ключ в скважину, повернула, и все это в полном безмолвии, не повернув головы в мою сторону, не бросив сердитого взгляда, вообще ничем не выдавая, что замечает мое присутствие. «Не молчи, пожалуйста!» Голос мой понизился почти до шепота. Меня затрясло, накатила такая слабость, что я мог упасть, поэтому привалился плечом к стене. Я понял. Теперь я понял все. А может, это случилось раньше, но я только сейчас сумел признаться себе. Сколько можно отрицать очевидное? Мать вовсе не игнорировала меня, она не делала вид, будто меня нет. Она действительно не замечала никого на лестничной площадке. Перед моим мысленным взором замелькали картинки. Вот я задаю вопрос мужчине на перроне, а он молча проходит мимо. Девушка смотрит невидящим взглядом, при этом лицо у нее испуганное, будто ей что-то померещилось. Мама с малышом. Она не реагирует на мои извинения, а малыш смотрит на меня и вроде бы видит, но пугается и раздражается слезами. Кондуктор не подошел за платой не потому, что лентяй и растяпа, а потому, что подходить было некому. Господи, ну как же так? Как я мог превратиться в невидимку? А если я умер? Умер и стал призраком. Мать справилась с замками и вошла в квартиру. Я потащился следом, пока она не захлопнула дверь. А может, мне теперь и двери без надобности? Если я привидение, то умею проходить сквозь преграды? Но нет. Я опирался на стены, я их чувствовал. Я не просачивался внутрь помещений. Я держался за поручни в салоне автобуса, спускался и поднимался по лестницам. Занятый этими мыслями, потерянный, я вяло следил, как мать запирает входную дверь, кладет сумку на тумбочку в прихожей, разувается, надевает домашние тапочки, идет в комнату. В этот момент раздался шум. Я встрепенулся, не ожидая никаких звуков в тихой квартире, где нет никого, кроме нас с мамой, и тут же сообразил, что это шум воды, сливаемой в унитаз. А следом послышалось, как кто-то открыл кран и начал мыть руки. «Кто? Кто там может быть? Грабитель? Абсурд! Зачем вору, который пришел грабить квартиру, идти мыть руки?» Дверь ванной открылась, и оттуда вышел человек. Оказавшись в поезде, пройдя через настоящий ад, поняв 5 минут назад, что я невидим и, возможно, мертв, я решил, что со мною уже произошло все самое немыслимое и страшное. Но Вселенная продолжала испытывать меня на прочность. Глядя на человека, который вышел из ванной и направился в комнату, я физически ощущал, как остатки здравого смысла покидают меня. Такого слепящего, невыносимого ужаса я не испытывал ни разу и даже не думал, что можно испытать и при этом остаться в живых. «Привет, мам!» — сказал Федор, скрывая волнение за легкостью тона. «Добрый день», — ответила она, проходя в ванную мимо него. «Мимо меня! Я стоял и смотрел на себя самого. Двойник занял мое место». На какое-то время я, по всей видимости, потерял сознание, перестал соображать. Провалился в темную холодную яму, а когда выбрался обратно, то мать и Федор, оказывается, успели уже поссориться. Я смотрел на... Как его называть, если он — это я? Огромная кошмарная волна паники и ужаса, что затопила меня, отхлынула, и я потихоньку начал осмысливать происходящее, пытаться рассуждать. Приглядевшись к Федору, я обнаружил, что отражение в зеркале, которое привык видеть, отличалось от того, что я видел сейчас. Нет, черты лица те же, но я казался себе более брутальным, более мужественным, а вот так со стороны выглядел иначе. Высокие плечи широкие... Но ершистый взгляд и задиристые манеры, оказывается, делают меня похожим на подростка. Я заметно сутулился, и усмешка у меня получалась нелепая, неуверенная, извиняющаяся и одновременно дерзкая. И зачем я вечно почесываю переносицу? Федор склонился над раскрытой сумкой, укладывал в нее вещи, делая вид, что не замечает матери, которая стояла за спиной. А она переминалась с ноги на ногу, желая, но не решаясь заговорить. И я точно знал, что она вот-вот не выдержит. Так и вышло. «Ты понимаешь, что ломаешь собственную жизнь?» — громко спросила она. И меня бросило в жар. Так вот зачем я оказался здесь именно в этот день, именно в это время. Пусть все не так, как думалось поначалу, но я, тем не менее, должен исправить ошибку, не пустить самого себя в проклятый поезд. Федор еще дома, так что у меня есть шанс». «Но ведь они не слышат, что я говорю. Затруднительно общаться с людьми, которые не подозревают о твоем присутствии». Я заметался по квартире, постоял возле телевизора, приблизился к креслу, выглянул в окно. Совершенно обычные, привычные ощущения. Я воспринимал себя как нормальный живой человек, а не бестелесный образ. Пройдя в кухню, взял чайник с плиты, подержал его на весу и опустил на место. В комнате на лязганье никак не отреагировали, шума не услышали. «Попробуем еще раз». Снова приподняв чайник, я шарахнул его на плиту изо всех сил. Грохот был такой, что соседи должны были сбежаться. Я обернулся, ожидая, что мать и Федор примчатся на кухню, испуганные, озадаченные. Но они продолжали переругиваться в комнате. «Если бы слышали, точно бы пришли. Выходит, не слышат. Я-то слышу, а они нет». Но как же я тогда сумею привлечь их внимание? Как заставлю Федора усомниться в принятом решении? Чувствуя полнейшее бессилие и вновь подступающее отчаяние, я разозлился. На Федора, который в этот момент нес какую-то ересь и пытаясь доказать свою взрослость, на злую обидчивую судьбу, которую так легко прогневать, на фантастическую ситуацию, в которой оказался, Я ураганом пронесся по кухне, круша все, что под руку попадалось. Рыча, как зверь, смел со стола солонки, перечницы, расшвырял фрукты из вазы. Ударил кулаком по дверце холодильника. Осталась довольно глубокая вмятина. Эмоции меня захлестывали, хотелось ругаться, орать, лишь бы они меня услышали. «Вот вам! Получите! Получите!» Мать и Федор не реагировали, не удивлялись, не пугались. В их измерении было по-прежнему тихо. Они были сосредоточены друг на друге, только их словесная перепалка имела значение. Выскочив в комнату, я устроил погром и там. Сдернул шторы с окна, опрокинул телевизор. Дверца платяного шкафа была открыта, и я захлопнул ее. «Что такое?» — быстро проговорила мать, поглядев в ту сторону. «Сквозняк, наверное», — неуверенно сказал Федор. Я замер. «Неужели удалось?» Я захлопнул дверцу. Секунду назад шкаф стоял с разъявленным ртом, а теперь был закрыт. И сделал это я. А они увидели, услышали. Все остальное, занавески, плазма, было на своих местах. Я не смог причинить им заметного вреда. А вот с дверцей почему-то получилось. Мать с Федором снова принялись спорить. Я должен попытаться еще раз сконцентрировать свою энергию. Подойдя к маме, я положил руки ей на плечи и сосредоточился. «Мама, мамочка, не отпускай меня, не отпускай своего сына. Если он переступит порог дома, то уже никогда не вернется, никогда, слышишь? Ты больше не увидишься с ним, и изменить это будет невозможно. Можно выжить даже на войне. На опасной работе выжить можно». Но если человек окажется в том проклятом поезде, выхода не будет. Ты не увидишь Федора, никогда его не увидишь, если отпустишь, — говорил я, стараясь вложить в свои слова всю силу убеждения. Да почему ты никогда в меня не веришь? Откуда знаешь, что у меня ничего не выйдет, что я неудачник и ничего не добьюсь? Федор кричал, а я знал, что он едва не плачет. Знал, как ему, то есть мне, больно. Но не мог отвлекаться, продолжал нашептывать матери то, что могло заставить ее остановить сына. Сначала она никак не реагировала, но в какой-то момент я почувствовал, она слышит. Не ушами слышит, сердцем. Мать вся подобралась, напряглась, забеспокоилась, стараясь уловить что-то. Она хмурилась, между бровей появилась морщинка. Я видел, как мама старается сказать что-то, сама не понимая что. И даже слов Федора, выстраданных, печальных, она почти не воспринимает, хотя он говорил то, что годами лежало у него на сердце. Между прочим, это довольно неприятно, когда родная мать считает тебя ничтожеством. «Нет же, нет!» ворвались мне в сознание мамины мысли. И в эту минуту я каким-то непостижимым образом узнал, что мама-то, оказывается, читала все написанное мною. Стихи, рассказы, очерки. Втайне потихонечку брала мои тетрадки, открывала их, и я чувствовал сейчас, что чувствовала она тогда. В жизни бы так не сумела. Ну надо же, неужели он все это пишет? Он, мой Федька! Удивление, гордость, радость. Эх, сказать бы ему об этом, похвалить. А как сказать, как похвалить, если тогда станет понятно, что я тайком лазала в стол, искала. Но почему же он сам-то мне не показывает? Видно, не доверяет. Обида, горечь, боль. «Федя, я никогда не считала...» Федор смотрел на мать. На лице его, покрасневшем, несчастном, были написаны все чувства, не дававшие ему покоя много лет. Как же это верно, что у каждого своя правда. Мы не готовы слушать других, потому что слишком громко говорим сами. Я знал, что думает Федор, знал, что сейчас он скажет то непоправимое, и подскочил к нему, забарабанил кулаками по его спине и плечам. «Заткнись, придурок!» — орал я. «Замолчи! Ради Бога! Ради себя самого! Замолчи!» «Вот поэтому, наверное, отец от тебя избежал. Ты никогда ему не верила, никогда не поддерживала», — сказал Федор. Мать сникла, дернулась, как от пощечины. Федор понял, что ляпнул не то, и пожалел в ту же минуту. Но слово и в самом деле не воробей. Обессиленный, уничтоженный, я отошел от них. сидел, следя за тем, как мать ушла в кухню и закрыла дверь, а Федор, постояв в нерешительности, застегнул молнию на сумке и проверил документы, а потом подхватил свои вещи и побрел в прихожую. «Может, еще не все потеряно», — подумал я. «Дело плохо, но раскисать нельзя, другой возможности у меня не будет». Скользя взглядом по знакомой до мельчайших деталей комнате, я посмотрел на даму. Отлично я помнил, как подарил ее маме. К сожалению, это не было простым и добрым поступком, совершенным из желания доставить радость близкому человеку. Однажды мать разворчалась, что я невнимательный и бессердечный, а вот у ее коллеги сын золота. Сумку не дает поднять, мамочка да мамочка, они надышатся на мать, а ты... Меня всегда бесило, когда она принималась меня сравнивать с другими, и учусь я не так, и поведение у меня хромает, и занимаюсь я по жизни ерундой. Но в тот раз ее высказывания меня особенно задели. «Ага, значит, я невнимательный, я черствый, а ты-то сама». В общем, покупая даму, я решил утереть нос этой коллеге с ее ангелочком. Все свои деньги потратил на эту статуэтку. Если честно, она мне и самому понравилась. Легкая воздушная наездница на грациозном коне. Я ждал, что мать будет довольна, ей нравились подобные вещи. Но она отреагировала так, что мне стало совестно. Я-то ведь желал не обрадовать ее, а урок ей преподать. А мама взяла статуэтку в руки, прижала к себе, опустив голову. А когда посмотрела на меня, я увидел, что она плачет. Ее растрогало, что я не пожалел на нее денег, что я преподнес именно то, что ей больше всего хотелось бы получить. Я бы сама ни за что не купил, никогда. На себя-то ведь всегда жалко. Да и вещь-то, по сути, бесполезная. Это ж не посуда, не сапоги, без нее можно обойтись. Такую даму, мать сразу придумала ей имя, только в подарок можно получить, если есть кому подарить. В общем, у меня в душе был раздрай. Вроде бы я и рад был, что мать счастлива. И мучило меня ощущение, что я ведь ее на самом-то деле обманул. Красавицу-даму, которая сначала так мне понравилась, я с той поры недолюбливал, а сейчас понял, только она мне сможет помочь. Подойдя к статуэтке, я схватил ее и швырнул на пол. Закрыл глаза, а когда открыл, увидел, что она так и стоит, как стояла. То, что прежде легко было сделать, сейчас оказалось невыполнимым. Я попытался вызвать у себя злость и ярость, как тогда, когда мне удалось захлопнуть дверцу шкафа, но ничего не вышло. Я не мог разозлиться. На сердце была только грусть. Глядя на даму, я подумал, что если бы мог вернуть все назад, то так многое сделал бы по-другому. И этот подарок я подарил бы маме с другими чувствами. «Прости, мам», — сказал я. «Мне жаль, что мы так мало понимали друг друга. Прости, что я тебя подвел». Я протянул руку и коснулся статуэтки. «Если все получится, я обещаю, что подарю тебе... что-то действительно хорошее». Произнося последнюю фразу, я собрал в комок все, что было у меня в душе, всю любовь, всю надежду, и смахнул даму с полки. Раздался тихий печальный звон. Разбитая фигурка лежала на полу. Я поспешно перешагнул через осколки и пошел в прихожую, где стоял оторопевший Федор. Мать вышла из кухни, и к входной двери мы подошли в одно и то же время. «Моя дама!» – прошептала она. «Как дама могла разбиться? Она же стояла далеко от края!» «Я сделал это, мам! Я разбил твою даму! Так было нужно!» – сказал я и взял ее за руку. «Пожалуйста, мама, услышь меня! Федор не должен уезжать!» Говоря о себе в третьем лице, я не находил это странным. В тот момент мы были разными людьми, находились по разные стороны бытия, и я сегодняшний был так мало похож на себя вчерашнего. Федор был моложе на целую вечность, проведенную мною в страшном поезде. Лицо мамы исказилось от страха. Видимо, я все же смог как-то до нее достучаться, и сейчас она балансировала на грани двух миров, не сознавая, что происходит. Ее разум не мог осмыслить моих слов, кожа не ощутила моего прикосновения, но душа, крылатая, бессмертная душа, ее не знающая границ, она восприняла все и застонала, заплакала. «Тебе не надо ездить. Мам, не начинай, прошу тебя». Я едва не зарыдал. «Ну как, скажите, как Федор может не замечать ее страдания?» «Ты не понимаешь». Мама не собиралась сдаваться. «Теперь мы с ней были на одной стороне, и я стоял, ждал, затаив дыхание». «Дело не во мне и не в тебе. У меня дурное предчувствие. Эта поездка добром не кончится. Дама не могла упасть просто так». «Правильно, правильно, мама, ты умница. Давай». До Федора, похоже, наконец-то дошло, что происходит нечто странное. Поведение матери, интонации, с какими она говорила, были необычны. Он должен был, обязан был сбросить сумку с плеча и остаться дома. Но вместо этого Федор подошел к матери, обнял и прижал к себе. Я отшатнулся, наблюдая, как он успокаивает ее, как уговаривает не быть суеверной, извиняется за свои слова об отце. Она еще пыталась переубедить сына, но уже готова была отступить и признать поражение. Подняв голову, мать смотрела на Федора горящим, измученным взглядом, знала, все напрасно. Он сейчас уйдет. А Федор, которому было не по себе от всего этого, пообещал звонить и вышел из квартиры. Вышел, не подозревая, что уже не вернется. Мать стояла на пороге и глядела ему вслед. Федор не видел, что она плачет, но я знал, на сердце у него тяжело. Может, обернись он, заметь ее слезы, то возвратился бы. Мне хотелось остаться дома, рядом с мамой, но я не мог. И дело было даже не в том, что надо пойти за Федором. Необходимо, поскольку оставался еще крохотный шанс хоть как-то его задержать. А в том, что меня властно, необоримо тянуло за ним, точно я был к нему привязан. Здесь, дома, мне было хорошо и спокойно. Место, откуда я так хотел сбежать, теперь манила меня со страшной силой. Я всей душой хотела задержаться тут, возле мамы, хотела здесь остаться, но понимал, это желание несбыточно. Федор уходит, и мне придется. В таких случаях говорят, я бы жизнь отдал за возможность остаться. Но жизни у меня, похоже, больше не было, поэтому и отдавать нечего. «Я люблю тебя, мама», — сказал я, отдаляясь от нее. «Очень тебя люблю». Мы с Федором шли по лестнице друг за другом. Я смотрел ему в спину и думал, что пытаться его уговаривать бесполезно. Тут мне пришло в голову, что я, возможно, сумею остановить его другим способом. Федор открыл дверь подъезда и вышел на крыльцо. И в этот момент я вихрем налетел на него сзади, толкнул, что было сил, почти не веря, что получится. Уж если даму столкнуть сразу не получилось, то спихнуть со ступенек живого человека и подавно... Но если Федор полетит с лестницы, пусть короткой, сломает ногу или хотя бы вывихнет, подвернет, растянет, то точно никуда не поедет. Однако мне и тут не повезло. Едва не свалившись, Федор споткнулся, заплясал на верхней ступеньке, взмахнул руками, как дирижер, но чудом смог удержаться. Он не упал, и мой план пошел прахом. Больше уж ни на что не надеясь, я плелся за Федором. По двору, потом к магазину, к трамвайной остановке. Наверное, можно было попробовать толкнуть его еще раз, но силы мои были на исходе. Я еле ноги волочил, чувствуя, что слабею с каждой минутой. Взглянув на свои ладони, я обнаружил, что кожа моя сделалась бледной до прозрачности. Вероятно, это происходило потому, что я выплеснул слишком много энергии. В трамвае Федор уселся возле окна и, устраиваясь поудобнее, заткнул уши наушниками. Лицо его было серьезным, озабоченным и при этом растерянным. Он испытывал беспокойство. Его не отпускало сознание того, что он делает что-то не то, совершает ошибку. Но точка невозврата была пройдена. Ни от него, ни от меня ничего уже не зависело. Я сел неподалеку от него. Бестолку пытаться как-то воздействовать на Федора. Может, на вокзале мне придет в голову какая-то удачная мысль, поэтому пока лучше набраться сил, отдохнуть. Хоть бы поломка, что ли, какая. Ток на линии отключили, — тоскливо думал я. Что угодно. Только я знал, как дважды два. Ничего не случится. И не случилось. Благополучно доехав до нужной остановки, Федор направился к зданию вокзала. Я обреченно шел за ним. Восстановить силы мне не удалось. Наоборот, я слабел с каждым шагом, спотыкаясь и чуть не падая. А Федор спешил навстречу судьбе. Летел, как глупая мошка, на яркий свет. Вот длинный состав, похожий на замершую змею. Толчья на перроне, а вот и лавка, где накорябано признание в любви к Владику. Федор повернул голову, прочел, губы его тронула усмешка. Вот 14-й вагон, а возле него на перроне пухленькая кудрявая проводница. Потом она пропала неизвестно куда, оставив вместо себя зловещего монстра. Поднявшись в тамбур, Федор обернулся. «Меня молнией пронзило. Он увидел мать. То есть не мог понять, увидел или показалось. Как же я мог забыть? Она ведь здесь, скорее всего. Поезд еще не тронулся, а значит, есть несколько минут, в течение которых мама может вмешаться в ход событий и остановить Федора». Собрав остатки сил, я принялся разглядывать толпу на перроне. Кто-то постоянно закрывал мне обзор, люди как специально стояли стеной, не давая мне ничего разглядеть. Задыхаясь, чувствуя, как колотится сердце и дрожат ноги, я поднялся на цыпочки, пытаясь разглядеть мать в толпе. Неожиданно плотный людской поток отхлынул назад, распадаясь на две части, и в конце открывшегося узкого коридора я увидел ее. Она стояла боком ко мне, вцепившись в ремешок сумки и глядя на окна поезда, высматривая Федора. Я ринулся к матери. Так часто бывает во сне, шагаешь медленно, преодолевая сопротивление, а ноги вязнут, словно идешь по песку или глубокому снегу. К тому моменту, как я добрался до матери, пот лил с меня градом, перед глазами стоял туман, а ноги и руки тряслись. Мысли путались, и я чувствовал себя древним старцем. «Наверное, я скоро умру», — подумалось мне. «Но разве я могу умереть, если нахожусь сейчас там, в вагоне?» Как бы то ни было, похоже, мое пребывание здесь, в нормальной человеческой реальности, подходило к концу. Это невозможно объяснить, но я чувствовал, что растворяюсь в июньском воздухе, как кусок сахара в стакане с кипятком. Эмоции, чувства мои тоже постепенно растворялись вместе с телом. Еще чуть-чуть, и я уже не смогу испытывать их. Но это должно стать облегчением. Я так устал бояться, страдать, впадать в отчаяние. Мать стояла рядом, по-прежнему глядя вперед на поезд, который с минуты на минуту должен был отправиться в путь. «Мама!» – прошелестел я, опуская голову ей на плечо и обхватив ее обеими руками, как утопающий своего спасителя. «Мам, я здесь, с тобой». Нет, я больше не стремился уговорить ее задержать Федора. Наконец я осознал, зачем на самом деле пытался сейчас добраться до матери. Вовсе не для того, чтобы она помогла остановить Федора, а чтобы проститься с нею навсегда, посмотреть на нее в последний раз, прикоснуться. Беззвучно, бессильно плача, я вздыхал знакомый с детства запах ее кожи и волос, бесконечно родной, дарящий утешение. Каждый ребенок знает, если мама рядом, все будет хорошо. Она способна отвести любую беду, ее любовь безгранична, ведь в ней живет волшебство. Вырастая, мы часто забываем об этом. И только лишаясь этой чудодейственной силы, осознаем, насколько велика она и насколько животворна. Я надеялся, что мама поможет мне принять то, что мне предстоит. Поезд тронулся, вздрогнул, дернулся, словно пробуя силы, и медленно заскользил вдоль перрона. Федор был там, и я тоже. «Даже если вы покинете поезд, вы все равно останетесь в поезде», — всплыли в памяти слова. Я не смог оказаться снаружи, не сумел вырваться из круга, внутри которого был заперт. Продолжение следует.